31 декабря сержантом из его роты, ехавшим по делу в штаб дивизии, он отправил переводчице только что врученную ему посылочку. Подарок от тружеников тыла. Флакон духов, шерстяные варежки и пачку печенья. Внутрь вложил торжественно-шутливое приглашение, написанное высоким штилем. В самом конце предложил, если она пожелает, его верный оруженосец, имелся в виду сержант, будет ее сопровождать. День минул, и, томясь ожиданием, он то и дело выходил из землянки и всматривался в темноту в том направлении, откуда они должны были появиться. Он ни разу не звонил ей в дивизию, зная, что разговоры могут слушать и от нечего делать слушают телефонисты, и никак не желая делать сокровенное, дорогое, достоянием чужих ушей. В 11 часу, однако не выдержав, он соединился через полк с дивизионным коммутатором и, не зная номера, назвал фамилию майора, ее начальника, которому он с самого начала, без каких-либо к тому оснований, ее ревновал. Ответил чей-то юношеский тенор, но там, в штабном блиндаже, было весело, возможно, уже выпивали, звучали оживленные голоса, в том числе и женские. Он попросил майора, но когда тот подошел, сразу положил трубку. Ему явственно показалось, что среди других он расслышал и ее радостный голос. От обиды и огорчения он чуть не закричал. Это было настолько чудовищно неожиданным, что немного погодя, утешая себя, он подумал, что от штаба дивизии до его землянки каких-нибудь 5 километров, и за полтора с лишним часа она еще вполне может успеть, особенно в сопровождении сержанта. Успокоение, однако, оказалось недолгим. В 12 часу, вызвав ординарца, он хватил с ним по стакану неразбавленного спирта и в полном молчании принялся есть с таким ожесточением, будто главным теперь было уничтожить все припасенное и добытое не без труда на этот праздничный ужин. Они усиленно работали челюстями, когда вернулся, наконец, сержант, ввалился в землянку усталый, озябший, и, прикрыв за собой дверь, молча и виновато достал из вещмешка посланную с ним посылочку. В первое мгновение капитан, он тогда был еще старшим лейтенантом, уже охмелевший, буквально задохнулся в приступе ревности, обиды и оскорбления, окончательно поняв, что она действительно предпочла ему другого или просто другое общество. Схватив перевязанный красной ленточкой сверток, он вбросил его в раскаленную железную печурку и в душе проклял ее. Он подумал, предположил плохое, а случилось самое худшее. Прошлой ночью ее убило в соседнем полку, разметало на кусочки прямым попаданием снаряда в штабной блиндаж. Какое-то время он ходил совершенно потерянный. Влюбился он, стало быть, не впервые, но такого, как теперь, с ним еще не случалось. Верно, только из-за Леночки смирился он на время со столь постылой ему комендантской должностью, решив потерпеть еще месяц-другой и лишь тогда добиваться переосвидетельствования и снятия ограничения, в чем ему уже дважды отказывали. Он был непоколебимо убежден, что во время войны мужчины должны воевать, а находиться в тылу, имея руки и ноги, постыдно. Поэтому-то он и отказывался категорически от оформления брони и демобилизации, чего добивались настойчиво в Москве его именитые педагоги. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот ему следовало высказаться, объясниться. Соперничество грузина по-настоящему беспокоило, и сегодняшний вечер имел потому особое значение. Узнав про день рождения, он помчался на утро к портному, который шил ему парадную форму, и просил все ускорить и сделать на сутки раньше. Чтобы стимулировать срочность, пообещал сверхусловленной платы еще консервы из своего доп. Пайка и сахар.